ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। Я прочитаю 10 стих из 6 главы Бхагавад-гиты, который называется «Дхьяна-йога» или «Мистическая йога». Йоги юнджита сататам атманам рахаси ститаха экаки ятачиттатма Нирасих апариграха йоги юнджита сататам атманам рахаси стита экаки ята читатма нирасих апариграха Йоги юнджита сататам атманам рахаси стита экаки ята читатма нирасира париграха Йоги юнджита сататам атманам рахаси стита Экаки ята читатма нирасира париграха Атманам сам, своим телом, умом и душой, рахаси в уединенном месте, ститаха находящийся, Экаки, одинокий. Ятта читта атма, подчинивший себе свой ум. Нираши, не испытывающий влечения к чему-либо другому. Апариграха, освободившийся от чувства собственности. Перевод. Тело, ум и душа йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним, и быть свободным от всех желаний и собственнических чувств. Комментарий о Божественной милости Абхачарана Винда Бхактивиданты с вами Прабхупада Ки. Кришну постигают в разных ипостасях, как Браман, как Параматма и как Верховную Личность. По существу обладать сознанием Кришны значит постоянно и с любовью служить Господу. Имперсоналисты, стремящиеся постичь безличный Брахман, и йоги-мистики, целью которых является параматма, в какой-то степени тоже обладают сознанием Кришны. Так как безличный Брахман – это духовное сияние личности Бога Кришны, а сверхдуша – его всепронизывающая всемогущая экспансия. Но тот, кто непосредственно служит Кришне, считается лучшим из йогов, поскольку знает в совершенстве, что представляет собой Брахман и Параматма. Его понимание абсолютной истины является полным, тогда как имперсоналисты и йоги-мистики обладают сознанием Кришны лишь отчасти. Тогда рано или поздно они достигнут высшей ступени совершенства. Самое главное для йога – постоянно держать свой ум, сосредоточенным на Кришне. Он должен всегда помнить Кришну и не забывать его даже на мгновение. Тот, кто сосредоточил ум на Всевышнем, находится в состоянии самадхи или транса. Чтобы сосредоточить ум на Всевышнем, надо стараться жить в уединенном месте, избегая беспокойств, возникающих от соприкосновения с материальными объектами. Меняют его сознание, поощряя в нем собственнические инстинкты. Не наилучшим образом. Потому что преданное служение Кришне подразумевает самоотречение, практически не оставляющее места для мирских собственнических притязаний. Сила Рупа Госвами описывает практику сознания Кришны следующим образом. Анасактасья вишаян ятхарта мопаюнджита. Нирбандах Кришна санбанде юктам вайрагья мучате. Прапанчикатая будхья харисамбанди вастунах мумукшубхих паритяго вайрагьям палгу катьяте. Тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует все для служения Кришне, воистине свободен от собственнических чувств. С другой стороны, если человек отрекается от всего, не зная, что все связано с Кришной, его отречение нельзя считать полным. Бхакти Расамрита Синду. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно знает, что все принадлежит Кришне и не считает себя владельцем чего бы то ни было. Поэтому он ничего не желает для себя самого. Постоянно погруженный в духовное бытие, он отрешен от всего материального и всегда пребывает в одиночестве, не желая общаться с теми, кто не обладает сознанием Кришны. Вот почему человека, развившего в себе сознание Кришны, называют совершенным йогом. Сила Прабхупадаки. Йоги юнджита сататам атманам рахасист. Ади пасчатя ади сатарине, ванчакал патарубеща, крипа синдубе вача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо, намо намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что в сущности духовный путь один, и он универсален. Очень часто, к сожалению, в этом мире религия заражена духом сектантства. Любой человек, который разделяет какие-то сектантские взгляды на религию, который обычно подразумевается как некий мистический путь легкого спасения, как некий путь, благодаря которому я могу вдруг получить чего-то, чего никто другой не получит, потому что все остальные будут гореть в аду, а я буду наслаждаться в раю. Люди, которые понимают религию таким образом, когда их концепция религии, когда их представление о религии заражены этой инфекцией сектантства, они полностью сбиты с толку. Сила Прабхупада очень часто говорил, что он принес не религию, потому что религий много. Зачем нужна еще одна религия? Я недавно, сегодня в самолете читал, что только в одном Узбекистане, где нарушаются религиозные права, зарегистрировано 2000 религиозных организаций. В Казахстане их в 3 раза больше. Про Россию и Украину говорить не будем. Зачем нужна еще одна религия? Их очень много. Выбирай любую, на любой вкус. Сила Прабхупада говорил, что сознание Кришны – это особая вещь. Это не просто очередная догматическая религия. Это наука, которая раскрывает универсальные духовные истины, приложимые при любых обстоятельствах, всегда и везде. И так как это наука, то эта наука позволяет человеку открыть глаза и увидеть все остальные религии, увидеть все остальное, что происходит в этом мире. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада подчеркивает именно этот аспект. Он говорит, что сознание Кришны, которое мы иногда воспринимаем по-сектантски, потому что мы по природе свои сектанты, мы привыкли к обычным религиям. И мы думаем, вот еще одна религия, хорошая религия. Вот тут есть Гуру Махарадж меня спасет. Мне ничего делать не нужно самому. Но это ложь. И мы должны все время ловить себя на этой лжи. И что объясняет здесь Шрила Прабхупада, что есть некий единый универсальный духовный путь с универсальными духовными законами, которые приложимы при любых обстоятельствах. И там, где эти законы действуют, там, где человек следует этим законам, он чего-то достигнет на духовном пути. Если он ими пренебрегает, если он рассчитывает на какое-то чудо, то он ничего не добьется. И закон этот в данном случае простой. На самом деле, принцип этот распространяется на все духовные пути. А Иисус Христос очень хорошо сформулировал его в Евангелии, где он говорит, что нельзя служить двум господам. Религия или духовный путь, йога, может дать бесконечно много. Но нужно понимать, каким образом это можно получить. А в сущности, причина всех наших проблем, причина всех наших бед и причина нашего рабства здесь, в материальном мире, причина бесконечных страданий заключается в том, что мы привязаны к бессмысленному материальному миру, временному, бренному, привязаны к нему. Так. Хотим мы этого или не хотим, признаемся мы себе в этом или не признаемся. Говорим мы, что он нам надоел, и что он в печенках сидит, или не говорим. Мы все равно к нему привязаны. А сознание наше все время сосредоточено на этом мире, на мире материи. Сознание наше, как муха на... Всем понятно, что... Летит туда. Она летит туда, она тянется туда, она липнет туда. Мы как... Мухи на этой липучке прилипли здесь и, к материальному миру. И единственный путь, в 11-й песне Шримад Бхагаватам это описывается таким образом, «Баям двитья биневеша таксят», «Ишада петасьяви парея смрити», где говорится «Баям двитья биневеша таксят», «Ишада петасьяви парея смрити», как только человек отворачивается от Бога, и начинает видеть эту временную, на первый взгляд, привлекательную реальность, сразу же у него в сердце появляется страх, сразу же в его сердце появляется неуверенность, и сразу же он забывает о том, кто он такой на самом деле. И это самая большая трагедия живого существа. Живые существа в этом мире находятся в этом состоянии, привлеченные этим ложным, фальшивым, этой мишурой материального блеска. Они забыли, кто они такие, и они забыли о Боге. И в результате этого в их сердце все время живет неуверенность. Эта неуверенность проявляется в тысячах, миллионах различных форм. Страх, бая. Так мы боимся смерти, но не только смерти. Мы боимся соседей. Мы боимся правительства, мы боимся других опасностей постоянно. И мы постоянно не уверены сами в себе. Не уверены. У нас все время есть это чувство неполноценности какое-то, чувство, что на нас все время покушаются. И поэтому мы начинаем обороняться. Отсюда агрессия человека в этом мире. Так, весь этот мир пронизан агрессией. Люди, как звери, агрессивные. Почему они агрессивны? Потому что они боятся. Так. Почему они боятся? Потому что они отвернулись от Бога. И как только они отвернулись от Бога, они прилепились к этому фальшивому, блестящему материальному миру. И единственный способ избавиться от этого невежества, невежества, которое разъедает нашу душу, наше сердце, которое заставляет нас дрожать, бояться, быть неуверенным в себе, которое заставляет нас страдать. Единственный способ – это перенаправить наше сознание. Другого способа нет. Если формулировать любой духовный путь в универсальных, не сектантских терминах, то нужно будет сказать именно это. Либо мое сознание липнет сюда, идет вниз, оно прилипло к материи, либо мое сознание направлено вверх на Бога, либо мое сознание пытается постичь нечто высшее, абсолют. А либо оно будет возиться в этой относительной грязи, в этой песочнице играть. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Два пути есть всего. Всего два пути. Всего два хозяина, может быть, у нашего сознания. Недаром в Евангелии сказаны эти два слова. Так. А тот, кому мы служим, это тот, на ком сосредоточено наше сознание. И либо мы служим низшему, материальной энергии, низшей природе, либо мы служим высшему. И двоим служить нельзя. Невозможно. Невозможно быть одновременно сосредоточенным там и тут. Невозможен никакой компромисс. Невозможно. Путь духовной жизни означает, что я отрываю, или, по крайней мере, пытаюсь оторвать свое сознание от материи и пытаюсь перенаправить его вверх. И никакого компромисса тут не может быть. Нельзя служить двум господам одновременно. Любая попытка, которую мы с вами по слабости своей, по глупости своей, по слабоумию. Есть такие дурачки такие есть, которые слюни пускают. Люди в этом мире примерно такие. Они думают, как бы это и то, и другое сочетать. Они, с одной стороны, думают, хочется и туда, но и... И здесь тоже вроде неплохо. Поэтому постоянно будет попытка пойти на компромиссы, постоянно будет попытка смешать что-то. Но на самом деле нужно быть очень ясным и очень отчетливо понимать. Либо я хочу этого, либо я хочу того. И не пытаться сидеть на двух стульях одновременно. Нет смысла. Все равно, еще хуже даже. Лучше уж на одном стуле сидеть как следует, крепко. Лучше уж быть там целиком, чем не быть нигде, чем быть разорванным между одним миром и другим миром. И здесь Шрила Прабхупада объясняет именно это, когда он говорит, что когда он объясняет, что сознание Кришны – это кульминация любого духовного пути, он объясняет, как сознание Кришны в сущности означает успех на любом духовном пути. Потому что что есть сознание Кришны? Сознание Кришны есть успех, когда мне удалось сосредоточиться на Боге. Когда мне удалось, наконец, вырвать свое сознание, вытащить из болота его и сосредоточить его наверху. И есть разные методики, разные методологии для того, чтобы это сделать. И все различные духовные пути, все различные методы, обряды, есть не что иное, как способ помочь человеку это сделать. И в сущности, обычная религия предлагает два пути. Обычная религия заключается в том, что человеку предлагают либо совершать какие-то благие поступки, хорошие, быть добрым, хорошим, и таким образом постепенно-постепенно развить в себе дух непривязанности. Когда религия предлагает путь благих дел, путь праведности, то в сущности она помогает человеку развить этот дух отрешенности. И так постепенно сознание человека возвышается. Другой способ, универсальный для всех религий, это способ молчаливой молитвы, это способ медитации, способ отрешения от бренной реальности, когда человек погружается внутрь. Так. Но сознание Кришны предлагает третий путь. И поэтому оно революционно. Поэтому оно не имеет аналогов во всем этом, во всей этой ярмарке религиозных путей. Сознание Кришны говорит, что есть еще другой путь, и Шрила Прабхупада подчеркивает это здесь. Он говорит, что есть еще путь, который быстрее всего приводит к совершенству, потому что он описывает это совершенство самым ярким образом. Это путь, когда я забываю о себе. Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии здесь, когда он говорит, что в конце концов человек должен помнить полностью о Кришне. Что такое и не забывать его ни на мгновение? Что такое путь сознания Кришны? Путь сознания Кришны – это когда человек через самопожертвование, через сосредоточение себя на Всевышнем, в конце концов забывает о себе. Потому что он увидел, насколько прекрасен Абсолют. И он влюбился в этот Абсолют. Он увидел качество Абсолюта. И он не может думать ни о чем, кроме Абсолюта. Он влюбился в него, как мы влюбляемся. Кто-нибудь из вас влюблялся когда-нибудь? Не стесняйтесь. Как на духу. Когда мы влюбляемся в кого-то, мы не можем думать ни о чем. Мы можем думать только о нем, потому что эти качества, которые прельстили нас или привлекли нас в объекте нашей любви, заслоняют от нас все, и мы думаем: Господи, Боже мой, как можно быть таким красивым и таким смиренным, и таким щедрым? Так. Через 2 месяца это пройдет. Но в тот момент, когда мы получаем даршан, частички Абсолюта, и когда дремлющее в нашем сердце желание любить Бога, обманывает нас в данном случае и пытается найти или заместить Бога каким-то объектом материального мира, то на какое-то мгновение мы понимаем, и это очень ценный опыт. Бхактивинода Тхакур говорит, что опыт материальной любви на самом деле очень ценен. Что человеку очень трудно полюбить Бога, если он не любил никого в этом мире. Поэтому имперсоналисты, к числу которых принадлежит большая часть из сидящих здесь, потому что когда я спросил, любил кто-то когда-нибудь, никто руку не поднял. Имперсоналистам очень трудно полюбить. Сердце их становится жестким. У них нет этого опыта. Но методология или путь, которым мы идем, и очень ясно нужно понимать, что это в действительности не просто некое сектантское прославление своего пути, а это именно полная, абсолютно научная методология оторвать свое сознание целиком от материального мира и реализовать духовную реальность в самой полной степени. Она заключается в том, чтобы полюбить, чтобы полюбить Бога настолько, что мы забудем о самом себе, что мы забудем о своих проблемах, о своих бедах. И путь этот простой – слушать о Боге. Так. Это то, с чего начинается путь сознания Кришны или путь бхакти, о котором я хочу сказать сначала, прежде чем вернусь к этому стиху, чтобы описывать йогу. Я делаю это сознательно, потому что на лицах у некоторых из вас я увидел выражение скуки, когда я стал читать этот стих. Так. Поэтому сначала мне хотелось объяснить, как Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что в конце концов любой путь, кульминацией любого пути является сознание Кришны. И путь сознания Кришны в сущности простой, и он заключается в том, что человек, слушая об Абсолюте, слушая о бесконечно прекрасном Абсолюте и о бесконечно прекрасном проявлении Абсолюта, забывает о всех своих проблемах. У меня недавно был опыт, вернее, не свой собственный опыт, свой собственный опыт уже у меня давно прошел, но мне рассказывали про Чайтанья Чандра Чаран Прабху опубликовал замечательную книгу, которая называется «Как я пришел в сознание Кришны». И она состоит целиком из этих рассказов, которые можно читать бесконечно. Как человек приходит в сознание Кришны. Как он... И они в высшей степени поучительны, потому что они помогают увидеть очень глубокие внутренние законы, приводящие неизбежно душу на путь сознания Кришны. Они показывают, что каждый человек в сущности стремится к Богу, ему нужен Бог. И как сознание Кришны может разрешить все проблемы. Мне рассказывали одну историю про одну женщину. На некой фирме работала одна кришнаитка. И люди постепенно стали подозревать ее в том, что она кришнаитка, потому что кришнаитские уши очень трудно скрыть, они торчат все время. Как она не пыталась это скрыть, как она не пыталась притвориться совершенно невинным человеком, постепенно ее стали раскусывать, раскалывать. И в конце концов одна женщина на беду свою не выдержала. И спросила, ты кришнаитка, что ли? Она стала отнекиваться, говорит, не-не, я вегетарианка просто. Так, женщина не верила. И все время стала допытываться, кришнаитка она или не кришнаитка. И так потихоньку-потихоньку стала раскрываться. Женщина стала спрашивать, а кто такие кришнаиты, едят они христианских младенцев или нет. Занимаются они какими-то другими, там, распространяют они зарин в метро или нет, отрезают они голову священникам или нет. Вот. И та сказала, ну что я тебе могу объяснить, ты просто книгу почитай, вот давай, вот тут есть книга. И та сначала с некой опаской или с некой неохотой взяла, прочитала, и прочитала книгу, и что-то такое ей задело, понравилось. Она говорит, принеси, тащи вторую. Она прочитала вторую книгу, простые какие-то маленькие книжки. Она говорит, еще давай третью. Так, она почитала третью, в конце концов, четвертая или, там, или третья была «Наука самосознания». Она почитала «Науку самосознания», потом она приходит на работу и говорит, знаешь, удивительная вещь. У меня столько проблем раньше было. У меня с дочкой проблемы, и у этого проблемы. Никаких проблем не осталось. Я только все время что-то Харе Кришна, Харе Кришна. Ничего больше не осталось. На сердце легко стало. Четки тащи. Естественно, это в каком-то смысле легкая история, но тем не менее, именно так человек становится на путь бхакти, когда, думая о Кришне, он забывает о себе, о своих проблемах. Когда мы живем обычной жизнью, то мы не можем думать ни о чем, кроме самого себя. И я сознательно сказал в неодушевленной форме, ни о чем, кроме самого себя. Потому что, когда мы думаем о самом себе, то мы становимся одним из объектов этого мира. Когда наши мысли сосредоточены только на нас самих, мы омертвляем свое собственное сознание. И когда мы думаем о самих себе, проблемам нет конца, их невозможно разрешить, невозможно даже начать их решать. Но сознание Кришны помогает человеку с помощью простого метода, простого и самого естественного метода. Как здесь описывается путь йоги. И от пути йоги Арджуна отказался. Арджуна сказал, не, мне этот путь не годится. Ни за что. Легче ветер поймать, чем ум удержать. Так, потому что ветер, по крайней мере, он летает в каких-то ограниченных пределах. Ум ничем не ограничен. Так. И ветер, он летает везде. Ум летает только над какими-то грязными местами. Так это отличие ветра от ума. Арджун сказал, непрактично. Нет, нет, не могу. Я не могу этим заниматься. Это искусственно. Не могу. Но сознание Кришны, будучи самым возвышенным способом, он одновременно является самым естественным способом. Потому что человек просто слушает. И слушая о Боге, он забывает о самом себе. Он забывает о своих проблемах. Ему не до этого. И когда он забывает о самом себе, что он чувствует при этом? Счастье. Полное, абсолютное счастье. Когда я думаю о себе, и когда я думаю о своих проблемах, я думаю, я должен разрешить свою проблему. Я начинаю думать об этой проблеме, и думаю о ней, и думаю, и думаю. И проблема становится больше, больше и больше. Иногда люди приходят ко мне часто, и они говорят, у меня проблема. И они могут не говорить об этом, потому что у них Все на лице написано. Они начинают описывать свою проблему. Жена все время недосаливает суп. Я не шучу. Так как человек постоянно думает об этом, он усматривает такие трагедии, которые во всем этом заложены. Он ни о чем другом думать не может. Или не гладит мне штаны. Ну, и что не гладит? Ну, может ходить в неглаженных штанах. Так. Но это все разрастается, так как человек сосредотачивается на этом, это разрастается до масштабов вселенской трагедии. Так. Он не может жить спокойно, он не может спать, он не может... Так, и ты сидишь и думаешь, Господи Боже мой, спасибо, Прабхупада, за то, что ты спас нас от всего этого. Просто потому, что я погружаюсь во все это, проблема становится непреодолимой. Непреодолимой. Единственный способ разрешить все проблемы, нет никакого другого способа, забыть о своих проблемах. И это не искусственный способ. Это на самом деле естественный способ, потому что в сущности у нас нет никаких проблем. Нет у нас никаких проблем. Нету. Потому что я душа, я частица Бога, и Бог меня любит. Я нужна Богу. Я нужен Богу. Так, есть у нас проблемы или нет? Бог меня любит, я его не люблю. Но он меня все равно любит. Поэтому сознание Кришны, Шрила Прабхупада объясняет здесь, оно в сущности, если человек практикует его правильно, очень быстро приводит к высшей ступени йоги, к самадхи. Если человек практикует его правильно, при этом условии. Мне сегодня хотелось поговорить об этом. На самом деле это было предисловие, оно немножко затянулось. Но хотел я говорить не об этом, хотел я говорить о йоге. О том, какие законы универсальные действуют на любом духовном пути, и что должен делать человек. Почему я выбрал этот стих для этого? Потому что в этом стихе Кришна начинает в 6 главе систематически описывать путь йоги. И йога, как мы знаем, не просто какая-то сектантская религия, это именно научный процесс, который помогает человеку сознание свое сосредоточить, в конце концов, на Боге. И здесь эти законы или эти условия с самого начала пути описываются. И с самого начала пути говорится «йоги юнджита сататам». Человек должен полностью сосредоточить свое сознание на Боге. «Йоги юнджита сататам» – полностью, всегда. «Атманам рахати схитах» – он должен уединиться где-то. То есть вот в такой аудитории трудно йогу практиковать. Слишком много народу, нужно забиться в угол и сесть там. Экакий значит, человек должен стремиться к одиночеству, он должен уходить от людных мест. Ята читатма, он должен постоянно следить за своим сознанием, контролировать свое сознание. Нирашир значит, что у него не должно быть очень много надежд, связанных с этим миром. Он должен отказаться от каких-то надежд на счастье в этом мире. И, наконец, апариграха, у него не должно быть никакого чувства собственности. Так. Это универсальные принципы духовной науки, которые, к сожалению, нельзя отменить. И мне-то хотелось сегодня немножко поговорить о том, насколько они важны и насколько они благотворны. Потому что когда мы такие вещи слушаем, или когда мы начинаем проецировать свой ум на это совершенство сознания Кришны, нам иногда бывает страшно. Мы иногда думаем, ну как же так? Уединиться куда-то, или даже не уединиться. Уединиться или не уединяться. Хорошо, у нас движение Санкиртаны, можно не уединяться. Но апариграха, чтобы никакой собственности не было. И чтобы никаких надежд не осталось. И я-то читатма, что еще и ум нужно постоянно контролировать и следить за ним. хорошо ли мне будет или нет. И мне сегодня хотелось пригласить вас всех в это счастливое царство практики йоги, объяснив, что в сущности это единственный способ стать счастливым. Единственный универсальный и очень практичный способ по-настоящему стать счастливым. И попытаться объяснить, что же нам мешает по-настоящему йогу практиковать. Что нас постоянно отвлекает от этого. Как мы постоянно обманываем себя. Я буквально еще некоторое время хотел бы поговорить об этом. Потому что любая йога подразумевает определенную степень отрешенности. И здесь последнее слово о париграха, что значит отсутствие чувства собственности. Патанджали Муни, когда он объясняет начало йоги. Давайте послушаем очень внимательно эти несколько ключей к счастью. Как Патанджали Муни в йоге объясняет это, и как мы должны это практиковать. И это действительно ключи к счастью. Иногда нам кажется, что принципы сознания Кришны, которые мы соблюдаем, особенно, не будем говорить, какой принцип, все знают. Так, есть один такой принцип, самый упрямый, которому никто не хочет следовать. Так, я не знаю, есть тут новые люди, на всякий случай я даже называть этот принцип не буду, потому что те, кто понял, они знают, о чем речь идет, а те, кто не знают, пусть лучше не знают. Но на самом деле даже соблюдение этого принципа – это ключ к счастью. И я попытаюсь это доказать. Патанджали Муни объясняет это очень здорово и очень хорошо. Это начало йоги. Это самое начало йоги. И мы должны быть в этих началах очень четко уверены. Для того, чтобы следовать этим путем, ни в коем случае нельзя оглядываться назад. В греческой мифологии был этот знаменитый миф про Орфея и Вредику, так, где условием было то, что Орфей не должен был оглядываться назад ни в коем случае. Мы знаем, это знаменитый элемент различных мифов. И это указание относится непосредственно к любому человеку, который встал на духовный путь. Потому что когда мы оглядываемся назад, когда у нас нет решимости, Кришна говорит о том же самом в Бхагавад-гите чуть позже, в 6 главе, где он говорит, что если я встал на духовный путь, я должен смотреть вперед. Я должен идти по духовному пути вперед. Потому что я не смогу ничего получить на духовном пути, если я все время буду оглядываться назад. Если сознание мое будет неуверенно, раздвоено, если мне все время будет казаться, что я чего-то потерял, что я чего-то оставил там, чего-то хорошего. Поэтому мы должны быть очень четко и ясно уверены в том, что мы идем правильным путем, что это путь, который может, единственный путь, который может сделать нас по-настоящему счастливым. И Патанджали Муни, описывая даже первые принципы, элементарные принципы йоги, принципы ниямы, начиная с ахимсы. Ахимса, сатья, астея, брамачария, париграха. Он объясняет блага, которые каждый из этих вещей может принести. И мне хотелось немножко тоже поговорить об этом, как о начале йоги, о том, опять же, о том, что нам мешает это делать. Он говорит, йога начинается с ахимсы. Ахимса значит не причинение боли или вреда другим живым существам. И он объясняет, что 4 других принципа являются в каком-то смысле дополнением к ахимсе. Ахимса – это главный принцип. В Ведах в одной из Упанишад говорится «ахимса парамо дарма». Ахимса есть высшая дарма живого существа, высшая обязанность. Непричинение вреда или боли другим живым существам. И сатья – правдивость, астея – отсутствие склонности к воровству, брамачария, париграха, брамачария или целибат и апариграха, целомудрие и апариграха, отсутствие собственнического инстинкта, в каком-то смысле являются разъяснением ахимсы. Не причинять боли другим живым существам, в том числе, значит, быть правдивым, в том числе, значит, соблюдать целомудрие, в том числе, значит, не воровать, в том числе, значит, не иметь чувство собственности. Но сейчас я объясню чуть-чуть более подробно все это. Все начинается с ахимсы, и ахимса, Патанджали Муни говорит, что если человек практикует ахимсу, то результатом этого является счастье. Человек получает полное, абсолютное удовлетворение. Так. Теперь давайте посмотрим, практикуем ли мы ахимсу. Потому что все это перечисление каких-то проблем, которые есть в нашем сердце и которые мешают нам сосредоточиться полностью на Кришне. Что такое ахимса? Я в самом начале сказал, что человек, который отвернулся от Бога, чувствует страх. Так. Ахимса или желание причинить боль другому живому существу. Или она может... Извиняюсь, ахимса – это не желание причинить боль. Химса. Насилие. Появляется в результате чего, как по-вашему? Агрессия, насилие в этом мире, боль от страха. От страха. От неуверенности. Так... Любое проявление агрессии, если мы замечаем в себе это, по отношению к кому бы то ни было, если вдруг в себе мы заметили, что мне кто-то не нравится, и мне хочется, чтобы с ним что-то плохое случилось. Потому что в сущности идеал ахимсы, о котором говорит Патанджали Муни в йога-сутрах, значит, что я не причиняю боли живому существу ни на физическом уровне, не на ментальном уровне, не своими словами. Иногда человек думает, я совершаю ахимсу, я мясо не ем уже 3 недели, а также рыбу, яйца, лук и чеснок. Так. Это не ахимса. Потому что я могу не есть, я не ем мясо уже сколько лет, уже не помню сколько, с 78-го года. Так, наверное, многим из вас меньше лет, чем я не ем мясо. Но это не значит, что я совершаю ахимсу. Периодически какие-то мысли дурацкие появляются. Ахимса значит, что у меня в мыслях даже нет желания никому причинить вреда. И я очень хорошо должен понимать, что если такая мысль у меня появилась, если вдруг какая-то ревность появилась по отношению к кому-то, я думаю, этот преданный вообще, лучше бы его не было, этого преданного, лучше бы он споткнулся и под машину попал, или еще что-нибудь. Это проявление чего? Все того же самого. Так. И до тех пор, пока я не научусь соблюдать ахимсу по-настоящему, я не смогу стать, не стану по-настоящему счастливым. Что отравляет мое счастье? Мы должны очень четко знать ответ. Что отравляет мое счастье в этом мире? Страх или зависть? Зависть. Ревность. Зависть. В любых ее формах, в любых ее проявлениях, так? Когда этого нет, когда сердце очищается от этого чувства, которое съедает все, сжирает все изнутри, подтачивает мое сознание изнутри, я становлюсь абсолютно счастливым. Так, и поэтому здесь говорится, я-то читатма. И это относится к нам в равной степени. Человек должен следить за тем, что он думает. Человек должен следить за тем, что происходит в его сердце. Человек должен следить за своим уровнем. Без этого он не сможет правильно... определять свои действия. Так, я могу считать себя преданным, но если при этом я не понимаю, не вижу объективно, каким образом я действую, и как мое сознание, агрессивное сознание, тонкая агрессия, которая создалась в моем сознании, причиняет боль другим живым существам, ничего хорошего не будет. Мы уже в психоанализ ударились, но на самом деле человек должен проводить этот психоанализ тоже. Я очень быстро перечислю другие вещи, о которых мне хотелось сказать. Патанджали Муни говорит, что ахимса, когда человек соблюдает идеал ахимса, он становится счастливым. Когда человек соблюдает идеал сати, правдивости, когда он, контролируя свой ум, достигает этого состояния, что он говорит только правду всегда и думает только правду, и никогда не лжет, а то что в результате этого он получает, обретает? Как вы думаете? А? Силу слова, да. Сати санкалпу. А любое его слово исполняется, что бы он ни сказал. Почему мудрецы великие, когда они проклинали кого-то, они потом не могли забрать свои слова обратно? Так мы, проклинай, не проклинай, забирай свои слова, не забирай, особенного результата нет. Или когда они благословляли, их благословение сбывалось. Именно из-за этого качества, из-за того, что они развивали в себе или работали в себе над этим качеством правдивости. Когда человек становится абсолютно правдивым, любое его слово становится истиной, становится реальностью. Слова становятся живой, движущей силой в этом мире. Так. Дальше он говорит, когда человек реализует принцип астеи, то есть он не зарится на чужое, не пытается своровать что-то, не пытается своровать чужую мысль и выдать за свою, не пытается своровать какую-то собственную чужую, не пытается своровать чужую жену, как будто ему своей мало, не пытается своровать еще что-то, то что приходит к такому человеку? Когда человек становится абсолютно безукоризненно честен, как по-вашему? Патанджали Муни говорит, к такому человеку приходит богатство. Богатство приходит к такому человеку, если он становится честен. Кто хочет быть богатым? Воровать не надо. И дальше он говорит, брахмачарья, этот самый проклятый принцип, ужасный. По крайней мере, мы должны знать, что мы получим в результате всех этих мук. Так, чтобы было ради чего мучиться. Как по-вашему, что человек получает в награду за это? Какое качество развивается, приходит к нему? Если человек соблюдает целомудрие. А? Нет. Сила, да. Сила. Сила. Способность преодолевать любые препятствия. Какие бы препятствия ни возникали на нашем пути, они не кажутся человеку на самом деле препятствиями. Он думает, что такое вообще? Московское правительство какое-то тут мешает чему-то. Тараканы какие-то. Но такие. Любые препятствия, какие бы они ни были. Для него нет препятствий никаких. Сила его становится такой, что любые препятствия отступают, расступаются перед ним. Так? И, наконец, пятый принцип из ниямы, из предварительных принципов йоги. Это сила йоги и сила этих универсальных принципов. Пятый принцип апариграха, о котором Кришна говорит здесь. Когда у человека нет собственнического инстинкта, означает, что человек ничего в этом мире не считает своим. Потому что на самом деле в этом мире ничего нашего нет. Мы можем сколько угодно считать что-то своим, так, мое. Но рано или поздно нам, как бы крепко мы это не сжимали, нам придется наши руки разжать. Все знают эту знаменитую историю про Александра Македонского, когда он попросил, чтобы в гробу его не было боковых стенок. Когда у него спросили, великий император, почему ты не хочешь, чтобы в твоем гробу не было боковых стенок? Он сказал, чтобы все видели, что я ничего с собой не забрал, чтобы я не утащил ничего с собой. Париграха означает это сознание человека, которое как говорится в Шримад-Бхагаватам, приводит к тому, что все самые лучшие качества у человека появляются. Когда человек считает, что ничего мне не принадлежит в этом мире, окинчено, ничего в этом мире моего нету. Да, что-то у меня есть временно, чем-то я... Но он не считает это своим. Все это собственность Бога. Так? И какое благо или какой результат, какой плод приносит такое, такая позиция в этом мире, как по-вашему? Очень важный результат для всех нас. Непривязанность, правильно, но Патанджали Муни объясняет другую вещь. Он говорит удивительную вещь. Он говорит, что когда человек достиг совершенства в этом качестве, то он вспоминает все свои прошлые жизни. Почему я не помню своей прошлой жизни? Ну, потому что я из-за жадности. Потому что я слишком жаден. Потому что я хочу наслаждаться тем, что у меня есть сейчас, здесь. И поэтому я не помню, кто я. И поэтому невежество преследует меня. И я, ну так, да, может быть, может, а может и не быть. А кто знает, может, врут они все. Может, на всякий случай все-таки наслаждаться здесь, сейчас. И человек забывает, кто он. Забывает, не понимает, что он душа, вечная душа, которая рождается снова и снова и снова. И ничего хорошего в этом мире не получает, в конце концов. И все эти качества, если человек развивает в себе даже простые, вот эти элементарные качества, а даже в этом случае человек... Кто хочет обрести эти пять... достижений. Так. На этот раз голосование оказалось успешным. Вот он путь, это ключи к счастью. Да, человек очень просто все. Человек просто не должен совершать насилие над другими. Он должен отказаться от своей агрессии. Просто. Просто? Человек просто должен отказаться от чувства собственности. Человек просто должен соблюдать брахмачарию. Просто соблюдать брахмачарию. Брахмачарию, поднимите руки. Никто не поднимает. Человек просто не должен зариться на чужое. Просто. Простые вещи. Теперь я хочу задать вам вопрос. Уверены вы в том, что если я сделаю это, я буду счастливым?
Да.
Пожалуйста, поднимите руки, кто уверен в этом. Так. Что же нам мешает это делать? То, что мы до конца не уверены. Я здесь сегодня, чтобы вселить в вас эту уверенность. На самом деле, именно потому, что мы до конца не уверены в этом, именно потому, что какая-то часть нашего существа все время тянет нас назад, какая-то часть нашего существа. Поэтому здесь Кришна говорит, не расшир. У человека не должно быть этой надежды на то, что я чего-то потерял. На самом деле, ничего я не потерял. Ничего я на этом пути не могу потерять по определению. Чем в большей степени я очищу свое сердце от агрессии, чем счастливее я стану. Чем в большей степени я научусь контролировать свои мысли, тем более правдивым я стану, тем более чистым станет мое сердце, тем счастливее я стану. Я должен быть полностью, абсолютно уверенным в этом. И именно это мешает нам по-настоящему полностью сосредоточить свои мысли на абсолюте. Именно это мешает нам, именно эта раздвоенность мешает нам уверенно идти этим путем к Кришне. Этот путь абсолютный, этот путь совершенный, в этом нет никаких сомнений. Так, просто слушать о Кришне, просто думать о Кришне, просто петь святое имя Кришны. Нет ничего более естественного, нет ничего более прекрасного, нет ничего более возвышенного, чем этот путь йоги. Этот путь является истинным совершенством, который может сразу, изначально поместить любого человека в самадхи. Любой другой путь, я должен очень хорошо понимать это, приводит к чему? К чему приводит любое нарушение этих принципов? К чему? К страданиям, к мукам, к бесконечным мукам, к страданиям. И если я вижу в себе это, я должен анализировать свое сердце. Если я вижу в себе это, я должен понимать, это то же самое мое безначальное невежество. Мое безначальное невежество, которое приковало меня цепями к этому миру, держит меня в рабстве в этом мире. И я должен просто не держаться за это. На самом деле, наша проблема заключается в том, как в той самой знаменитой истории про Аштавакру Муни, когда царь Джанака спросил у Аштавакру Муни, пришедшего к нему, приковылявшего к нему во дворец, почему я так привязан к этой Майе? Что держит человека к Майе? Аштавакру Муни соскочил со своего трона, подбежал к колонне, схватился за нее и закричал: «Отпусти меня, отпусти! Отпусти, не держи меня!» Так. Точно так же мы. Почему мы так привязаны к Майе? Почему Майя нас держит так? Почему она нас так приковывает к этому, ко всему? Потому что у нас остается надежда на то, что мы можем быть здесь счастливыми. Тогда как, если человек ясно понимает это, не может быть счастья. Жить в материальном мире значит совершать насилие над другими. Жить в материальном мире значит лгать. Кто лжет? Кто вынужден лгать в этом мире? Жить в материальном мире значит не быть целомудренным в своем сознании. Жить в материальном мире значит постоянно воровать что-то. По мелкому или по крупному. Так. Достаточно посмотреть на этих чиновников или всяких правительственных деятелей. Все воруют от начала до конца. Особенно в России. Об этом еще Гоголь писал. Вот она жизнь в материальном мире. Эта жизнь приводит к одним страданиям. Неминуемо. Всегда. В любом случае. И духовный путь, еще раз, это путь абсолютно полного, бескомпромиссного посвящения себя этому. И как только у человека возникает это сознание, вот оно счастье, вот он истинный путь. И как только он понимает, что это значит, и как только он заглядывает в свое сердце, все сразу отпускает. Так? Это странная мишура или этот странный фильм ужасов, который мы с вами наблюдаем, который называется «Материальной жизнью». Ничего в нем хорошего нет. Как мы вчера с преданными обсуждали про видеоклип, хотели сделать видеоклип, один преданный сказал, что есть такая замечательная программа, которая делает разные спецэффекты. Программа эта называется «Майя». И тут я понял, что на самом деле все фильмы делаются в этой программе. Все наши жизни со всеми их спецэффектами делаются в программе, которая называется «Майя». И мы привязаны к этому. И из-за этого мы держим себя в иллюзии, привязаны к своему иллюзорному телу, к иллюзорному положению в материальном мире. Ко всему этому. Но человек должен понимать, что есть только один путь избавления от невежества. Есть только один путь избавления от страданий. Есть только один путь, когда человек может стать полностью абсолютно счастливым. Если он просто оторвет свое сознание от всех этих спецэффектов Майи, от всех этих фантасмагорий, которыми она держит нас тут, которыми она привлекает и привязывает нас тут. Этот путь один, путь, как говорит Джива Госвами, объясняет, этот путь заключается в том санмукья, когда я просто поворачиваю свое лицо к Богу. Я отворачиваюсь от этого мира, я не хочу смотреть на этот мир, я поворачиваю свое лицо обратно к Богу. Так, и шея моя скрипит, идет эта внутренняя борьба. На самом деле, вот они два пути. И если я хочу быть счастливым, что я должен делать? Я должен идти к Кришне. И у меня не должно быть никаких сомнений. У меня должна быть полная, абсолютная решимость. Идти к Кришне, значит, думать о нем, значит, быть с его преданными, значит, плясать на киртане, значит, петь его святое имя. И значит, в конце концов, постоянно помнить о том, как прекрасен Абсолют, породивший меня. Вот. Альтернатива этому что является? Гниение здесь. Когда мы гнием, мы заживо гнием. Если не верите, понюхайте, что у вас из рта пахнет, чем у вас. Если сами не чувствуете этого запаха, спросите у соседа, чем пахнет. Вот и все. Все очень просто. Если у нас появится решимость, мы очень быстро сможем полностью забыть о всех своих проблемах здесь, в материальном мире. Просто не нужно держаться за них. Нужно быть уверенным в том, что духовный путь – это путь абсолютного счастья и единственный путь. Спасибо большое. Или поздно уже для вопросов. Кто тут главный? А? Главный уже отдыхает. Окей. Может, какие-то... креститься перед этим. Что делать тем, кто вынужден лгать? Я не знаю. Надо говорить, дорогой Кришна, делаю это только ради тебя. Не ради себя и не ради пославшей меня жены, только ради тебя. Когда мы проповедуем, мы совершаем насилие, потому что рушатся стереотипы человека. Это не насилие. Спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что проповедь может быть насилием, но это не настоящая проповедь. Настоящая проповедь не должна быть насилием и не должна ощущаться как насилие. Во-первых, потому что нашим мотивом должно быть желание принести человеку благо. Если нашим мотивом является желание доказать всем, что я прав, а все остальные не правы, то тогда это насилие будет. Если мной движет желание доказать свою собственную правоту или доказать, что все ниже, чем я, потому что я самый высокий кришнаит, и я один знаю правильный путь, тогда это будет насилие, и тогда оно будет разрушаться. Тогда она будет рушить, тогда она будет причинять боль. И оно неминуемо будет вызывать агрессию со стороны человека. Но если, во-первых, нами движет желание только принести благо человеку, основанное на желании, на понимании того, что сознание Кришны принесло благо мне. И это тоже еще один очень важный принцип проповеди, который заключается в том, что я не должен человеку пытаться проповедовать то, что я сам не понял. Когда я пытаюсь проповедовать то, что я сам не понял, это насилие. Когда я вдруг ни с того ни с сего начинаю рассказывать о каких-то там лилах Кришны в шалашах во Вриндаване, хотя я сам еще, в общем-то, очень хочу в шалашах здесь... этими лилами заниматься. Это будет насилие, потому что мотив мой ложный. Мотив мой просто доказать, кто я такой умный, или такой великий, или еще кто-то. Но если я говорю человеку только то, что я реализовал, что это благо, и делаю это, чтобы поделиться с ним этим благом, это никогда не насилие, даже если это какие-то стереотипы. Это не будет разрушать стереотипы, наоборот, человек будет хвататься это, он будет счастлив очень, когда он услышит об этом. Я знаю людей, которые не проповедуют ничего, кроме вегетарианства. И в принципе это неплохо, потому что они, по крайней мере, это реализовали, что не нужно мясо есть. Так, и это какой-то шаг, который они делают. Если они делают это правильно, то это уже хорошо. Но иногда человек вдруг начинает говорить, и я тоже такое видел, когда он начинает говорить, нужно от всего отказаться, нужно вообще, нужно... И слышишь это, и реакция прямо противоположная на это. Думаешь, что это я буду от всего отказываться? Нашли дурака. Так. Тогда это насилие, потому что такой проповедью я лишаю человека возможности действительно благо получить. Когда... И всякий раз, когда ложные эгоцентрические мотивы в мои слова входят, я совершаю насилие. Всякий раз, когда у меня есть просто желание принести человеку благо, или мной движет искреннее сострадание, или просто какая-то простота сердечная, а то тогда только я не совершаю насилие. Чего только психология не придумает. Психолог сказал, что есть болезнь, когда человек считает себя не телом. Во-первых, первое, что можно на это сказать, что из-за... И любой психолог согласится с этим, если объяснить ему как следует это. Из-за слишком большого или слишком... Все психологические проблемы в уме появляются у человека от чрезмерного отождествления себя со своим телом и со своим умом. Так... Корнем всех проблем психологических является страх или страх смерти. А страх смерти основан на том, что я считаю себя телом. Так. Йога не означает глупого отрицания. А мы тело, у нас есть тело, и мы должны заниматься телом. Это состояние, которое можно достичь, идеал йоги, к которому стремится йога. Это состояние, которое можно достичь при условии, во-первых, полного здоровья. Так. Достаточно для этого посмотреть путь йоги. Так. Путь йоги, о которой говорит Кришна здесь, в этой шестой главе Бхагавад-гиты, заключается в том, что сначала человек становится физически полностью здоров, потом он делает здоровым свое тонкое тело с помощью пранаямы. Потом он сосредотачивает свой ум, и только после этого, на очень высокой ступени, когда его тело здоровое, когда его ум здоровый, когда его прана здоровая, когда у него все замечательно, в какой-то момент он начинает ощущать, что он не является этим телом, он выходит из этого тела. Так? И если это, по его мнению, болезнь, то извините меня, пожалуйста, что ж тогда здоровье? Но если человек просто искусственно пытается внушить себе это, то тогда это можно считать болезнью. Если человек пытается перепрыгнуть куда-то или скакнуть куда-то и просто внушает себе это, да. Но на самом деле речь не идет о внушении каком-то, речь идет о подлинном, реальном духовном опыте, когда человек понимает, я не это делаю. Это разные вещи. Одно дело, может быть, болезнь, о которой он говорит, это некое психологическое отклонение. Здесь же речь идет о постепенном внутренней работе, когда человек излечивается сначала от всех болезней с помощью филигранных методов, которые йога разработала. И излечившись от всех болезней, излечившись от каких-то состояний, болезненных состояний, которые идут из ума, он поднимается над этим. То есть, иначе говоря, он просто не понимает, о чем идет речь. Нужно просто сказать, что есть путь, и этот путь подразумевает полное здоровье, полное излечение, полную здравость ума. Ни в коем случае не какое-то психическое расстройство. Вот. Хотя сумасшедших у нас тоже много, это факт. Тот же самый Патанджали говорит, что есть три причины, по которым человек нарушает эти принципы. В следующем порядке. Первое – это жадность. Второе – это гнев или неудовлетворенность. И третье – это невежество. Они близки друг к другу, но тем не менее между ними есть разница. Жадность – это состояние, в котором мне кажется, что мне чего-то не хватает. И движимое этим состоянием, мне чего-то не хватает, и я думаю, что чего мне не хватает? Чего мне не хватает на самом деле? Любви мне не хватает к Богу. Но я думаю, нет, и так как я не понимаю это, и так как все это происходит на фоне невежества моего общего, так как сознание мое затянуто невежеством, то я думаю, мне не хватает этого, или этого, или этого. Я начинаю искать счастье во всем этом. Я начинаю искать счастье в насилии, в том, что... Возьмем грубый пример с мясом, так, или с ахимсой. Так, на самом грубом уровне, если у меня есть эта жадность какая-то, то эта жадность будет проявляться в том, что я буду есть мясо. И, вкушая плоть другого живого существа, получать это извращенное наслаждение. В каком-то смысле человек, который убивает другое живое существо и ест его плоть, он получает наслаждение его болью. Это извращенная очень эмоция. Так, теперь вторая причина, по которой человек может совершать насилие, это неудовлетворенность или гнев, раздражение. Так? У меня есть эта жадность, я пытаюсь ее удовлетворить, но тем не менее я чувствую, что удовлетворение не приходит. Так? И у меня накапливается это раздражение. Из-за моих попыток стать счастливым, я и так, и сяк, и так, и это сделал, и это сделал, и это сделал, и все равно чего-то не хватает, и у меня появляется гнев, раздражение. Я начинаю искать виноватого, я начинаю обрушивать свой гнев на кого-то еще. Так, и третья причина – это в целом невежество, когда человек и невежество – это самая, может быть, тонкая вещь или тонкий трюк, когда человек не получил грубого наслаждения, когда человек обрушил свое раздражение на кого-то. Невежество – это когда человек думает, что он с помощью нарушения этого принципа сможет стать счастливым благодаря тому, что другие будут ему завидовать. Благодаря тому, что это вещь, которая ценится здесь, в этом мире. Так, например, Ну, не будем приводить примеры. Так, когда человек похвалится этим, хвастается этим, это одна из причин, как невежество может срабатывать. Ну, так или иначе, причин, по которым человек делает это, в общем-то, три. Либо моя грубая жадность, либо какое-то раздражение или гнев, когда я пытаюсь его выместить таким образом, либо это невежество. И можно проанализировать это на примере всех этих вещей, на примере правдивости, на примере насилия или еще чего-то. Вот.
Вы сказали, что нужно обрести решимость, чтобы как его обрести, чтобы его обрести, тоже надо решимость иметь.
Чтобы обрести решимость, нужно иметь решимость ее обрести. Чтобы обрести решимость, нужно иметь решимость, необходимую для того, чтобы обрести. Решимость – это свойство разума. И если разум сильный, то решимость появляется. Поэтому, когда человек соприкасается с источниками, которые могут сделать его разум сильным, он решимость обретает. В результате чего развивается наш разум или разум наш становится сильнее? В результате изучения священных писаний. Если мы читаем священные писания, прочитали, на 30 миллисекунд решимость появляется. Да, да, все правильно. Я пошел спать. Или когда мы встречаемся с человеком, у которого сильный разум и сильная решимость, мы думаем, ну надо же, я тоже такой же. Сейчас плечи расправлю и пойду за ним. То есть, иначе говоря, для того, чтобы решимость развивалась, нужно развивать разум. Для того, чтобы разум развивался, нам нужно изучать священные писания, нам нужно стараться следовать принципам священных писаний, нам нужно общаться с людьми, которые следуют принципам, у которых есть эта решимость, и которые счастливы следуя этим принципам. Тогда будет развиваться разум, вместе с разумом будет развиваться решимость, вместе с решимостью будет развиваться решимость обрести решимость. Мы можем опираться на опыт чужой в своей проповеди, вполне, но всегда более ценно, если я опираюсь на свой собственный опыт. Главное, но главное все-таки не в том, на чей опыт я опираюсь, а в том, каким мотивом мной движут. Мотивы должны быть чистыми, потому что иначе проповедь превратится в насилие. Мотивы должны быть чистыми. Я должен стараться желать принести благо этому человеку искренне. Ровно настолько, насколько я могу. Окей. Я думаю, что уже слишком поздно. У нас еще с вами много встреч впереди. Ну ладно, последний раз.
Один из принципов,
хорошо. Один из принципов ахимсы – это умение прощать. И простить нужно себя, да? Я не уверен, что это правильно. Смотря что значит простить себя. Какой смысл это вкладывается? У человека должно быть чувство раскаяния. Я недавно думал над структурой Шаранагати Бхактивинода Такура, где он начинает Шаранагати с последнего пункта. здоиньи, так? В стихе из Вайшнава Тантры это самый последний пункт, карпанья. Так? Анукуляси санкалпах пратикуляси варджанам ракшишатити висвасо гоптритве варанам татха атманикше по карпанье садвитха саранагати. А Бхактивинода Такур объясняет это, начиная с самого последнего, с дойни, или с карпаньи. И когда я думал над этим, по крайней мере, одно из объяснений, к которому я пришел, заключается в том, что это как бы второй виток Шаранагати. Потому что путь, описанный там, тоже как бы естественный. Сначала человек просто принимает что-то благоприятное, и он даже не может еще ничего другого делать. Он не может даже отказаться от неблагоприятного. Потом он отказывается от неблагоприятного. А потом он начинает ощущать свою зависимость как-то все больше и больше от Кришны, чувствует защиту от Кришны. Потом постепенно у него появляется желание отдать себя, и в конце концов появляется смирение. Так? И это смирение, эмоции этого смирения, которые описывает Бхактивинода Такур, они все имеют эту природу раскаяния. Амара дживанам сада папирата нахика пуньера леша. Моя жизнь, я всю свою жизнь был привязан к чему-то, ничего хорошего у меня нету. Так. И он говорит, нахика пуньера леша, леша значит крупицы, даже крупицы пуни у меня нету в сердце. Так, теперь у меня такое ощущение, что сначала на духовном пути есть некий внешний виток, когда человек, потому что трудно сразу от человека надеяться даже, что человек сможет эту вещь сделать. И вначале все очень просто. Просто добавьте в свою жизнь Кришну, ничего отказываться ни от чего не надо, да? Мы все слышали это, да? Вот. Но человек должен прийти к этому пониманию раскаяния. И раскаяние не значит, что я себя простил. Раскаяние значит, что я понял, кто я такой на самом деле. В результате долгого-долгого пути, может быть, много лет мне понадобится. И с этого момента начнется новый виток саранагати, более глубокий внутренний, который Бхактивинода Такур в своих молитвах описывает там. Поэтому, может быть, на каком-то уровне в начале, чтобы какой-то там все эти комплексы не нести, человек должен... И в начале так оно и бывает, собственно. Я помню, я, будучи энтузиастом бхактой, с восторгом синятим, я помню, я бил себя в грудь и говорил, что вот этим всяким там христианам каким-то, вы все каетесь, а нам каяться не в чем. Это вам каяться нужно. Это ваш путь. Нам, что нам каяться? Мы мясо не едим. И когда человек просто становится вначале на духовный путь, то у него, и он принимает какие-то принципы, ему становится как бы легче. В том смысле, что он чувствует, да, это правильный путь, да, вот хорошо все, и ему нужна эта уверенность. И в этом случае он себя прощает быстро. Он забывает, он очень снисходительный по отношению к себе, он думает, ну надо же, все, вот Кришна все, все грехи свои мои на себя взял, ахам твам сарва папи бьё, мокша щами, бояться ничего не надо. Но потом, после много-много, после в какой-то момент человек вдруг начинает понимать, а вот оно все у меня есть там. Все то, что было... Просто он не видел этого до этого. В какой-то момент оно раскрывается. И у Бхактивинода Такура нет этого, что нужно себя простить. Нет, он говорит, я вот старый уже стал. И вот я сейчас перед тобой эту сердце свое раскрываю и говорю, что вот оно все. Вот ничего другого у меня нет. И в этом раскаянии эти вещи уходят. Не просто в поверхностном просении, чтобы человек действительно избавился от каких-то реальных проблем, которые очень глубоко иногда у нас, а мало просто каких-то таких вот дешевых рецептов. Должен быть труд. И тогда человек действительно обретает ахимсу. Тогда он, когда вот смирение настоящее приходит, то тогда он перестает причинять боль другим. Пока смирения нет, пока у нас гордость в той или иной форме, потому что гордостью мы причиняем боль, правильно? Гордыней своей, своим ложным эго, своим желанием поставить себя в центр мы причиняем боль. Когда я избавился от этого, в результате этого внутреннего процесса, тогда только не будет этого. Последний вопрос. Но они потом возвращаются. Не-не. Речи не идет о том... Да, спасибо большое. Проблемы, они... Речь не идет о том, что я становлюсь безответственным, забывая о проблемах, а о том, что мое отношение к проблемам становится другим. Они... Вместо того, чтобы быть каким-то таким вот всепожирающим чем-то, что отнимает у нас всю энергию, высасывает из нас всю энергию, просто мы начинаем их решать. Они остаются, мы решаем их, но мы решаем их реально, без особой привязанности к ним. Наша проблема в том, что мы привязаны к своим проблемам. А стать преданным не значит стать безответственным человеком, а значит научиться решать свои проблемы по-другому. И нужно, и более того, мы начинаем понимать корень своих проблем. И когда мы понимаем корень своих проблем, в конце концов, и разрешаем этот корень, то проблемы уходят. Как, например, болезнь. Любая болезнь на разных уровнях может быть излечена. Так... И человек, который не понимает корни проблемы, излечивает ее на каком-то поверхностном уровне. Но так как причина остается, болезнь выходит в другом виде. Точно так же человек, который просто решает свои проблемы, не понимая корни проблемы, он плодит проблемы, правильно?